Хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Актуальная размова за круглым сталом. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю эканомікі, якія зараз увесь час звучаць з вуснаў беларускіх урадоўцаў? Наколькі з гэтымі заявамі стасуецца палітыка ўраду адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы будуць мець акцыі прадпрымальнікаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым болей на Беларусь насоўваюцца наступствы ўсясветнага крызісу, тым болей беларускі ўрад адказвае на яго ў нязвыклай для сябе манеры. Спробамі лібералізаваць айчынную эканоміку. Дакладней, адказвае заявамі пра спробы лібералізаваць. Вось на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на пасяджэнні Савету міністраў заявіў, я цытую, «Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершана ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам кіраўнік дзяржавы. Гэта важная стратэгічная задача, для яе вырашэння засталося менш як 20 дзён». Ну, ці можна завершыць мадэрнізацыю і лібералізацыю беларускай эканомікі за тры тыдні, это пытанне цікавае. Але сёе тое ў гэтым накірунку, здаецца, і сапраўды робіцца. Вось, напрыклад, на гэтым тыдні ўрад вырашыў лібералізаваць цэны. Наколькі маштабнае гэтае рашэнне і наколькі яно правільнае? Спадар Марголін, як вы лічыце?
Ну, па-першае, я хачу сказаць пра спробы лібералізацыі. Яны сапраўды вельмі цікавыя. І нагадваюць шараговую кампанію, якіх мы ведалі ўжо шмат за савецкім часам і за 15 апошніх гадоў. Лібералізацыя толькі тады можа прынесці плён, калі яна праводзіцца комплексна. А гэта мне нагадвае ўсё, як, скажам, наведвальнік у рэстаране. Узяў меню і кажа, вось гэту страву я буду браць, гэту буду, а гэта мне не падабаецца, а гэта занадта дарагая. Таксама і пра цэны. Ну, тое, што я чытаў, гэта некія такія спробы дазволіць прадпрыемствам прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабе кошт, нават са стратамі, калі гэта дыктуецца кан'юнктурай рынка. Усё гэта добра, але ўсё гэта не мае ніякага дачынення да комплекснага падыходу да лібералізацыі эканомікі. І таму я думаю, што закончыцца год, закончыцца гэтая кампанія, ўсё у асноўным застанецца так, як і было.
Ну, вось Леў лічыць, што ўсё гэта збольшага ў галіне рыторыкі, але нават і ў гэтым выпадку, мне здаецца, адбываецца такі цікавы ідэалагічны парадокс. Зараз увесь свет у той ці іншай ступені ўзмацняе ўплыў дзяржавы на сваю эканоміку. Ну, дастаткова прыгадаць велізарныя сотні мільярдаў даляраў пакеты ўрадавай эканамічнай дапамогі, скажам, Злучаных Штатах. І здавалася б, гэтай сітуацыі беларускаму ўраду, для якога дзяржаўны кантроль заўсёды быў альфа і амегай ўвогуле эканамічнай палітыкі, застаецца толькі радавацца. Ну, ён і радуецца, вось, напрыклад, як Александр Лукашэнка сказаў у інтэрв'ю Франс-прэс, еўрапейцы ўсё больш гавораць пра беларускую мадэль. Ну, ўжо невядома, што яны там гавораць, але разам з тым, чамусьці менавіта зараз беларускія ўлады, ну, па меншай мере на ўзроўні рыторыкі, як лічыць Леў, беларускія ўлады бяруць курс на лібералізацыю. Так што ж, ізноў ідзем не за цывілізаваным светам, Пётр?
Скорее всего, можно это расценить как шутку, пример для европейцев белорусской модели. Прежде всего, если говорить о какой-то либерализации, стоит отметить, что это какой-то набор таких пожарных мер, которые, в общем, направлены на какие-то определенные сегменты рынка и на определенные обстоятельства в экономике. Ну, в частности, допустим, избавить склады от залежи уже никому не нужной белорусской продукции. Если говорить о неком курсе, ну, во-первых, трудно сказать, что это еще какой-то курс, потому что господин Марголин справедливо сказал, что это не системные какие-то реформы, не системные преобразования в области экономики. Но, тем не менее, пожалуй, впервые можно сказать, что мы идем навстречу цивилизованному миру, потому что расширяем элементы рынка своей экономики. Вся гордость белорусского руководства состоит в том, что в кризисные периоды, допустим, частные западные компании обратились за помощью государства и, допустим, западное общество в этот же период всецело уповает на государственное регулирование. Но, опять же, это некие элементы, некое усиление государства. Мы же, наоборот, обладая 100% или 90% координацией со стороны государства нашей экономики, расширяем рыночные элементы в этой экономике, тем самым адаптируя под ситуацию на внешних рынках, потому что у нас, в общем, экспортная экономика, и ряд предприятий зависит именно от сбыта за пределы нашей страны. Собственно, это вынужденные меры. И мы вынуждены будем идти за цивилизованным миром.
Когда в Европе, скажем, держава национализует некое предприятие, то никто не сомневается, что через полгода или через год и оно будет продадено приватнику. Это такая часовая вымушенная мера. А у нас же государство, держава сама является власником этих предприятий. Потому нам просто некуда двигаться, кроме как в бок рынку.
Я думаю, что мы очень быстро дождемся приватизационных процессов, допустим, уже следующей весной, когда государство будет вынуждено латать финансовые дыры, в том числе путем продажи плодоносящих предприятий.
Я зараз пропоную дать слово спадару Скуратовичу, який выказал бы свой погляд на гэтую лібералізацыю, якую мяркуецца хутенька завершыць да канца года. Наколькі яна маштабная і наколькі яна мяняе і можа памяняць тую мадэль, да якой, паводле Лукашэнкі, гэтак уважліва прыглядаюцца еўрапейцы.
Зараз, вось, прыкладам у Расіі, памятаеце, як стваралася вось гэта фірмовая гандлёвая сетка вядучых беларускіх прадпрыемстваў, там яны працавалі непасрэдна на рынкі, пра сваіх агентаў, пра свае гандлёвыя дамы. Вот зараз эти гандлёвые дамы, зараз усе дистрибьюторы белорусской продукции в России, яны затоварились. Причем яны закупили те ж тракторы, грузовики по ценах до кризисных. И зараз не мают сбыту. Коли им не дать махчимость продавать это по ценах ниже собекошту, так просто весь гандаль остановится. Немахчимо будет. Вы же ведаете, за что у нас судят директоров. Яны, мовляв, договорились там, ниже рыночного кошту, ниже себе кошту продать, взяли за это откат и отримали прибыли, яких никто в очи не бачил, а люди конкретно отримовывают по 5 и более годов тюрьмы. Вот как бы эту, снять вот эту ситуацию, как развязать им руки, хоть крышку, как распихнуть эти запасы, и принимается такое решение, а лишь его будут все равно контролировать министерские чиновники. А каб зрабіць лібералізацыю, дастаткова даць штуршок, як гэта было зроблена, калі Ельцын выдаў свой знакаміты указ аб свабодзе гандлю. Гандлюйце ўсіх, чым хто можа і дзе хто можа.
Гаворачы пра гэтую лібералізацыю, нельга абмінуць адну з самых заўважальных эканамічных і сацыяльных падзеяў гэтага году, прадпрымальніцкі страйк 10 снежня, у якім узялі ўдзел ледзь не палова індывідуальных прадпрымальнікаў. У чым палягаюць іх патрабаванні і наколькі гэтыя патрабаванні абгрунтаваныя? І наколькі меры, прапанаваныя, абвешчаныя урадам адносна прадпрымальнікаў, упісваюцца ў абяцанні лібералізацыі? Лев.
Калі гаворка ідзе пра гэты славуты указ 760, які поўнасцю павінен уступіць у сілу ў наступным годзе, то ён ніяк не ўпісваецца ў планы лібералізацыі. Можна гаварыць пра тое, што казаў спадар Тур, што, здаецца, яны хочуць адтэрмінаваць гэты указ да 2010 году. Тады гэта яшчэ, трохі падобнае на нешта. Але справа ў тым, што прадпрымальнікаў наогул трэба, яны ж патрабуюць не вельмі шмат, яны патрабуюць толькі, каб ім не перашкаджалі працаваць. Бо ўсё, што яны павінны будуць рабіць з будучага года, скажам, мець дакументы на ўсю прадукцыю, якая ў іх ёсць, плаціць падатак на дабаўленую вартасць, як плацяць прадпрыемствы, сертыфікацыю рабіць так само, як яны і растамажваюць ўсё гэта. Гэта проста для іх не пад сілу. А як яно будзе на самой справе? Ну, пакуль што, акрамя абяцанню, мы яшчэ нічога не бачылі. І гэта яшчэ будзе залежыць вось якраз год таму. У мяне пыталіся, калі вось першая частка 760 указа выступала ў сілу, на конт найомних працівників. Як будуть реагувати предпримальники? Я тоді відказав так, як я можу відказати зараз. Усе буде залежати від того, як цей закон буде виконуватися. Найомні працівники як стояли, так і стоять. Тільки раніше вони були легальні, а зараз вони нелегальні. Ну, це саме буде в наступному році з предпримальником. Коли вони зможуть знайти вийти, якоби стігати, може з такої мовчаливої згоди улад, то на цьому все і закінчиться. Коли все ж таки будуть прийняті ніякі заходи, щоб цей закон працював, тоді я лічу, що ну, дві треті предпримальників, які дробних гандляров, мусять сісти з ринку.
Константин, на ваш погляд, ось гэтыя меры, якія прымае ўрад, наколькі яны адносна прадпрымальнікаў? Ну, зразумела, што прадпрымальнік для прадпрымальнікаў яны кепскія, мы гэта і бачым, усё ж такі вось людзі страйкуюць. А можа быць, это ўсё ж такі ўпісваецца ў некія такія лібералізацыйныя падыходы ў сэнсе універсальных правілаў гульні для ўсіх, не?
Што разумець пад лібералізацыяй? Гэта ж увогуле такая шырокая з'ява, усеабдымная. Гэта і сфера працоўных адносін, і палітыка заробкаў, і пенсійная, і у нас же тут і нічога і блізка нема, не падобна да лібералізацыі. Вось першае, што трэба зрабіць, гэта адмяніць вось гэту вот усеагульную кантрактную сістэму, якая нават сантэхніка ці прыбіральшчыц робіць заложніцай наймальніка. Гэта ж нідзе нема ў свеце. А мы кажам, што трэба да новага года завершыць лібералізацыю. Гэта глупства. Рынок, ён жа розны рынок. Вось я сёння пашоў на пошту выпісваць народную волю і нашу Ніву. Там пазіркавалі, а тады, як я давёў, што бацька дазволіў, нашлі ў шытку, што можна. Дазволіў. Гэта што, лібералізацыя? Што нейкія іншыя газеты зноў будуць распаўсюджвацца полулегальна па электрычках і ждаць спецыяльнага дазволу галоўнага кіраўніка дзяржавы, каб іх... Ну, это глупство, это близнерство некое.
Працяг дискуссии за круглым столом праскага акценту праз хвилину, а зараз основные темы сегодняшней программы.
У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзелы прадпрымальнікі з рэгіёнаў, некаторым з ім давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў менскім кінатэатры «Цэнтральная амбасада Польшчы ў Беларусі» і «Польскі інстытут» прадстаўляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі інфармацыйных матэрыялаў, знойдзеных у апазіцыйных актывістаў, пакуль што пакінутыя без разгляду.
Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю беларускай эканомікі. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Константін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ну, по ширости либерализация, либерализм, это не означает все доброе супроть всего кепского. Мне так сдается, что, например, та же контрактная система, як такая, это цалком либеральная мера, бо яна будуе все працоўныя адносіны на дамове двух баков. Але ўсё ж такі вернемся да стану прадпрымальнікаў. Пётр, я ведаю, што ў вас тут свой погляд на гэтую праблему, магчыма, адрозны ад погляду калегаў.
Ну, прежде всего, мы как бы согласились все, то, что сейчас происходит, какой-то набор мер, который вводится правительством, не имеет отношения к либерализации или неким реформам или преобразованию экономики в полном смысле слова. То же самое с предпринимателями. С одной стороны, к либерализации это не имеет ни малейшего отношения. С другой стороны, стоит посмотреть на это дело концептуально. В общем-то, пытаются ввести разные условия для всех субъектов различных форм хозяйствования. Я думаю, это правильно. И то, что индивидуальные предприниматели, это было своего рода лазейка для крупных импортеров, то есть они были подставными структурами при импорте товаров, это тоже правда. И то, что в каких-то случаях неоправданно снижался НДС и таможенные пошлины, и это тоже правда. В конце концов, правда состоит в том, что через радикальные изменения налоговой сетки можно стимулировать, допустим, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Но ни в коем случае не вот через такие, там, дал льготу, через год забрал, когда понял, что, в общем-то, деньги утекают. Я думаю, что как раз меры в отношении индивидуальных предпринимателей, они скорее правильные, чем нет. С другой стороны, как это делается и почему это делалось раньше по-другому? Совершенно несистемные, безграмотные шаги ранее правительства вынуждают правительство сейчас приводить в некое соответствие экономическую ситуацию и роли субъектов хозяйствования.
Не могу погодиться с Петром, бо он все каже правильно. Конечно, умовы працы у всех повинны быть ровны, але можно ускладнять эти умовы для индивидуальных предпринимальников, а можно спрощать эти умовы для предприемств. Конечно, коли великое гандлевое предприемство мусить платить при продаже импортных товаров 15% налога с продажу, окромя НДС, и оно не в ровных умовах с индивидуальным предпринимальником. Але уже давно кажется во всем свете, что ну на угол это нонсенс, коли два оборотных податка треба платить. Налог с продажи и налог на добавленную вартость. Тому треба спрощать умовы працы для крупного, для буйного бизнеса.
Лев, я абсолютно с вами согласен. Я, собственно, об этом и говорил. Изменение в целом налоговой системы дало бы, в общем, какой-то результат. И сняло бы все эти конфликты, которые вот просто порождены несистемными шагами правительства.
Константин, а як вы глядите на эту дискуссию помеж нашими коллегами? Зразумело, можно все спростить, можно вогуле податки не брать ни с приватного бизнеса, ни с буйных предприемств, але чем тогда бюджетников кормить?
Это проблема, якая обмерковывается сколько годов письмовой истории экономики. Але ж закономерность такая, чем меньше налогов берут, тем лепш люди працуют. Чем больше податков берут, тем горше они працуют.
Вот, так может лепш на голых не брать, а?
Не, ну это справа урада, справа домовой громадской, помеж союзами предпринимальников, помеж профсоюзами и помеж урадовыми чиновниками, экспертами, которые повинны вызначиться. Але необходимо, как бы это была некая широкая, прозристая, как кажут, дискуссия, и как народ ведал, у чем тут справа. А то одни кажут одно, другие иншее, и так вот это самое. Никто никого не разумеет. Але я хотел бы на конт контрактной системы. Я с цалком с вами, Юрий, погожусь, что это добрая система, але она добрая для директора предприятия, для футбольного тренера, навод до футболиста, який повинен выполнить некие задачи на некий сезонов, але не для токара, пекара и слесара, якія наймаются на все життё, а не на некий там термин.
Это глупство с экономичного боку, с социального, это недоречность, а это просто пастка для того, как у потребный момент от человека избавиться, и как он боялся усяго.
Константин, капитализм 19-го стагодия, який, власне, и почав свое триумфальное шествие по свете, той самый капитализм, про який писал Маркс, он миновито таким и был.
Нет, так а на что нам той капитализм 19-го стагодия, коли у нас есть державный капитализм у Белоруссии початку 21-го века? Тому что казали про вмешательство в экономику. Это трест, або фабрика, або союз совхозов. Яким керуя, власно кажучи, администрация президента, виконуючи волю самого президента. И тому больше вмешательство в экономику у Беларуси уже немогчимо. И вот из этих тактичных мотивов и треба некий зробить отдыход.
Наступное мое питание тычется лёсу предпринимальников, так бы мовить, як клясы. Зараз Лев сказал, что вот гэтая апошняя мера, якая, ці то будзе с 1 студзеня, ці то не будзе, вот предпринимальники супраць яе змагаюцца, что вот калі она будзе уведенная, то гэта уже будзе предпринимальникам не под силу. Але так прыгадваецца, што вось такія размовы пра тое, што ну гэта будзе ўжо не пад сілу, пра тое, што гэта знішчыць прадпрымальнікаў як клясу, вяліся і адносна ўвядзення касавых апаратаў, і адносна пераводу з і за статусу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы і шмат пра якія іншыя крокі. Знікненне ўсё ж такі прадпрымальнікаў, так здаецца, неяк не назіраецца. І вось у такога кшталту заявах. Это, ну, может, такое крыху лукавства. Константин.
Справа у тым, что прадпрымальніцтва это и продукт, и объект, и субъект якой угодно экономики, хоть рынковой, хоть социалистичной. При социалистичной были некие спекулянтки, якія привозили там шкарпетки и сорочки однекуль. При нашем капитализме это дробные гандляры. Справа у тым, что люди ж не могут отказаться от задовольнения своих потребов. А заплатить за яны, за их, могут столько, сколько у них грошей. Ни больше, ни меньше. И вот, сколько у народа будет грошей, какие они будут здольны потратить на свои потребы, у этой ниши будут деятельность предпринимальники. Вот зараз в Минску з'являются стихийные рынки, коли метро, коли электричек, гандлюют там бабки-пенсионерки. Зрозуміло, що вони ж не самі їздять у Черкаси чи куди за товаром. Їм привозять, вони реалізують. Коли начальство, коли керівництво згодно ось на такі форми, щоб вони існували, так воно так і буде. Коли воно хоче нешто, некий цивільний твар нашої білоруської моделі додати, то воно буде такі умови створати, щоб це було невигідно, щоб було більш вигідно, щоб це організовано цивільно, з податками, з заробками офіційними і так далі. А це не уміруче. Як і сама ринка, як ринок не уміручий, він всюди існує. У турмі, у лагері, у армії, у білоруському громадстві.
Пётр, а як вы лічыце, вось ці сапраўды, калі вось гэтая мера змена умоваў імпарту зменіцца, то вось прадпрымальніцтва знікне як кляса, і вы, так сказаць, як таксама прадпрымальнік, знікнеце як кляса?
Ну, знаете, все это будет происходить ровно до той поры, когда пока руководство страны не поймет, что эти меры, в общем, на самом деле не работают. Вся вот эта программа импортозамещения. Как только выяснится, что нам надо не 8 миллиардов, а 14, как только выяснится, что кризис уже в доме, все изменится. И предприниматели, как класс, не только не умрут, а скорее всего разобьются, потому что в кризисной экономике, в общем, государство склонно перекладывать ответственность на своих граждан, давая им возможность самим спасти себя, что, собственно, и произойдет, начиная с весны, я думаю. Потому что все, что сейчас не делает правительство, к сожалению, это меры, может быть, и справедливые, и верные, но они уже безнадежно опаздывают. Все это можно было сделать весной прошлого года, а ни в коем случае не зимой, никакой либерализации за месяц не произойдет, и все, что сейчас не принимается, все через 2-3 месяца будет присмотрено.
Лев, ну я все-таки пропоную вернуться до вот темы «Те выживут, те не выживут предпринимальники». Вот мне доводилось читать про то, что этот новый порядок импорту, он и ранее дейничал относно неких инших групп товаров, ну, например, электроники. И вот в одном из репортажей нашего корреспондента, сдается, с Гародни, подчас вот этого страйку, он описывает такой эпизод, что вот, скажем, один шапик на рынку у Гародни страйкуе, а другі шапік, яго гаспадар прадае электроніку, і ён працуе. І калі яго пытае наш корэспондэнт, а чаго вы не страйкуеце, ён кажа, а чаго я павінен страйкаваць? У мяне ніякіх праблем нема. На мяне гэтыя меры ўже дзейнічаюць, і я жыву, я ж не памёр як кляса. Так может быть, ну, сапраўды, у дадзеным выпадку я не тое, что осуджаю вось такую пэўную, ну, пэўное лукавство, але, ну, может, сапраўды, не так уже оно насамрэч все и катастрофично. А может и катастрофично?
Ну, ведаете, по-перше, я хочу сказать, что не у всех предпринимальники гандляры. Есть предпринимальники сферы обслуговывания, и у промысловой сферы, и одиночки, скажем так. И они, напэўна, будут жить. Бо калі ў той вёсцы ёсць адзін чалавек, які можа зрабіць акно ці труну, ну так ён і будзе гэта рабіць. Ён гэта рабіў за савецкім часам, як справядліва сказаў Константин. Гэта першае. Ну, а другое, ведаеце, тавар тавару розніца. Скажам, электроніка, там не так шмат найменняў гэтых тавараў. і їх значно легчей сертифікувати. А коли дробний предпринимальник привез на ринок 20 пар обутку, і всі різні, то ось як він може їх отримати на їх сертифікат, це ніхто не може зрозуміти. І коли їде автобус з Москви, і в цьому автобусі сидить 40 чи 30 чоловік зі своїми баулами, то як можна зробити митні процедури, скажем, за час, за два, а не за сутки или за двоє суток? Це так само не зрозуміло. Бо, звісно, є предпринимальники, які возять електроніку, які возять шуби. Це, скажем так, ну, еліта дробного предпринимальництва. У їх і гроші побольше, у їх і товарні такі різностайні. Їм трохи легче. Але я думаю, що на самій справі предпринимальники жили і будуть жити, бо, справді, коли певень клюне, то держава буде рада відмахнутися від цієї проблеми хоча б таким чином. Хай гэтыя прадпрымальнікі працуюць, хай яны толькі не страйкуюць, хай яны не выходзяць на вуліцы і так далі. А я думаю, што гэта будзе ў наступным годзе. Не здарма ж спадар Тур завёў гаворку пра тое, што можа трэба адтэрмінаваць гэты ўказ на адзін год.
Выслухалі пражскі акцэнт. У размове за круглым сталом бралі ўдзел намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстантін Скуратовіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Гэта Радыё Свабода. Нагадаю, што на працягу дня за актуальнымі паведамленнямі вы можаце сачыць на нашай старонцы ў інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Ну а зараз слова Таццяне Поклад, якая раскажа пра тэму заўтрашняй перадачы «Беларуская замежжа».
Пасля перамогаў на конкурсах, пасля сваіх першых кліпаў і дыску, Юлія Рудская з Віцебску, якая жыве ў Кыргызстане, атрымала запрашэнне працаваць тэлевядучай у жывым эфіры на адным з папулярных кіргізскіх тэлеканалаў. Яна не спыняе сваю працу і ў якасці журналісткі і палітоляга. Гісторыя поспеху беларускі Юліі Рудскай у Кыргызстане у перадачы «Беларуская замежжа».